В эфире православный календарь.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 3 февраля по новому стилю, 21 января по церковному календарю. И Православная Церковь сегодня чтит память двух Максимов святых – преподобного Максима Исповедника и преподобного Максима Грека. Также мученика Неофита, мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы, священномученика Ильи Пресвитера, мученицы Агнии Девы, мученика Анастасия. Совершается также празднование в честь икон Божьей Матери, Ктиторской и именуемой Отрада или Утешения, а также Ватопецких икон Матери Божьей. Сегодня Православная Церковь молитвенно вспоминает двух Максимов – преподобного Максима Исповедника и преподобного Максима Грека. Оба они в разные эпохи пострадали не от язычников или мусульман, а от своих же собратьев православных – один в Византии, другой на Руси, один в VII веке, другой в XVI. Преподобный Максим Исповедник жил во времена зарождения ислама и завоевания Палестины арабами. Он родился в 580 году в аристократической константинопольской семье и получил прекрасное образование. Наряду с Оригеном его называют одним из самых искушенных и утонченных христианских мыслителей святоотеческого периода. Он начал свою светскую карьеру при дворе византийского императора Ираклия в возрасте 30 лет. И, судя по началу, ему предстояло блестящее будущее. Он был первым секретарем царской канцелярии. Надо сказать, что после удачного правления предыдущего императора, Юстиниана I, Византия во второй половине VI века вступила в полосу затяжных неудач. И когда на трон вступил Ираклий, империя лежала буквально в обломках. Финансы ее были расстроены, многие области были захвачены чужеземцами, аварами, славянами и персами. Ираклию удалось, проведя серьезные государственные реформы, нанести поражение персам, основному на протяжении нескольких десятилетий врагу империи. Но тут же появилась еще более страшная угроза в лице арабов. Церковь тоже пребывала в тяжелом положении. К началу VII века налицо был церковный раскол. В Византии существовало две церкви – православная и монофизитская. Поскольку монофизиты, благодаря Халкидонскому собору, считались и были на самом деле еретиками, в государстве они были гонимы и были потенциальными союзниками внешних врагов государства. А в 615 году возникла новая ересь – монофилизм, инициатором которой был Константинопольский патриарх Сергий. Сергию, как верному патриоту Византии и сподвижнику императора, хотелось восстановить единство с отколовшимися монофизитами. Венцом его усилий в этом направлении были так называемые «девять глав» – богословский документ, который был уступкой монофизитам. После выхода этого документа в свет и знакомства с ним всех заинтересованных сторон были приняты в общение египетские монофизиты. Единственным, кто поднял голос протеста, был патриарх Александрийский Иоанн Милостивый, а после его смерти протестовать стал святой Сафроний, тогда еще простой монах, друживший с преподобным Максимом Исповедником и будущий Иерусалимский патриарх. Но вернемся к преподобному Максиму. Максим предпочел другой путь, а не блестящую карьеру при дворе, и, сделавшись монахом, поселился в монастыре в малазийском городе Хризополе. Интересно, что он так навсегда и остался простым монахом и никогда не притязал ни на какие церковные чины. Более 10 лет провел преподобный Максим в Северной Африке, где жило много православных монахов, нашедших себе там убежище от набегов иноплеменников персов, а потом арабов, и от распространяющейся монофилитской ереси. Здесь преподобный Максим познакомился и подружился со святым старцем Сафронием, который стал наставником и духовником преподобного Максима. И подвязался Максим в обители, настоятелем которой был как раз святой Сафроний. Здесь, в Карфагене, преподобный Максим в 645 году провел диспут с бывшим патриархом Константинопольским Пиром, убежденным монофилитом, сосланным в Карфаген по политическим причинам. После этого публичного спора Пир признал себя побежденным и принял православие. Правда, спустя некоторое время он вернулся к своей ереси. Через год преподобный Максим отбыл в Рим. Папа Феодор пригласил его быть своим богословским советником. Тем временем в Константинополе начали понимать бесполезность монофилитства для достижения политического единства. Новый император Констант II попытался закрыть тему, и закрыть он ее попытался таким своеобразным способом. Он издал декрет, известный под именем Типос, который вообще запрещал любые споры и разговоры об одной воле или одной энергии, равно как и о двух волях или двух энергиях во Христе. Но вопрос уже не мог быть снят простым имперским запретом, он требовал настоящего разрешения. Умер папа Феодор, советником которого был преподобный Максим, а его преемником стал папа Мартин. Он собрал Латеране собор, на котором в числе многих восточных игуменов и монахов присутствовал и преподобный Максим. Решение собора вновь утверждали постановление Халкидонского собора, а также православное учение о двух энергиях и двух волях во Христе, как необходимом выражении его двух природ, божественной и человеческой, а монофилитское учение было осуждено. При Константинопольском дворе было решено подавить западную оппозицию. Папа Мартин был обвинен в политическом и религиозном преступлении. Его арестовали и под конвоем доставили в Константинополь, а он был уже стар и болен. Его лишили сана, и не только лишили сана, его пытали и приговорили к смертной казни, которую заменили изгнанием. Замученный старец скончался в ссылке в Херсонесе, причислен к лику святых и почитается как исповедник и мученик. Вместе с папой Мартином был арестован и Максим Исповедник и двое его учеников. Поскольку он был простым монахом, его пытали отдельно, но обвинения против него были выдвинуты те же, что и против папы, богословские и политические. До нас дошла стенографическая запись его дела. Максим стоял на своем твердо, и история суда над ним показывает, какую огромную роль в то время играла его личность. Когда ему было поставлено на вид, что он, обыкновенный монах, восстает против мнения всех патриархов, он отвечал, что если даже ангел с неба проповедовал бы ересь, он, Максим, все равно отстаивал бы истину. Отвечая на предложение согласиться с Типосом, хотя бы ради единства Константинополя и Рима, он заявил: «Я думаю не о единении или разъединении римлян и греков, но о том, чтобы мне не отступить от правой веры». Он бросил вызов поведению Ираклия и Константа II, сказав, что не дело царей, но дело священников исследовать и определять спасительные догматы католической церкви. Когда ему объявили, что легаты нового папы Евгения находятся в городе и завтра будут причащаться с патриархом пречистых тайн, он сказал: «Если и вся вселенная начнет причащаться с патриархом, я не причащусь с ним, ибо я знаю из Писаний святого апостола Павла, что Дух Святый предает анафеме даже ангелов, если бы они стали благовествовать иначе, внося что-либо новое». Преподобный Максим был сослан во Фракию на берег Черного моря, откуда он продолжал писать против монофилитства и волновать умы. В 662 году его привезли обратно в Константинополь, произнесли ему, папе Мартину и патриарху Сафронию анафему, снова пытали, отсекли язык и правую руку. Затем преподобный Максим был вторично изгнан, на этот раз на Кавказ, где он вскоре скончался в возрасте 82 лет, не дождавшись торжества православия на Шестом Вселенском соборе при императоре Константине IV. Через 8 с небольшим веков, примерно в 1475 году, через четверть века после взятия Константинополя турками, родился другой святой сегодняшнего дня, так же, как и преподобный Максим, грек, в миру Михаил Триволис. Уже столетиями длилась греческая иммиграция на Запад, особенно в соседнюю Италию. После завоевания Константинополя иммиграция стала массовой. Оскорбленная гордость греков находила утешение в том, что на Западе их принимали как прирожденных носителей эллинского просвещения. По словам одного современного историка церкви, западный ренессанс возрастал на эллинских дрожжах. Юный Михаил Триволис, будущий Максим Грек, живя в Италии, во Флоренции, несколько лет был увлечен заразительным вихрем вольнодумного язычества и суеверий астрологии. Около 12 лет слушал он лекции в разных университетах Италии, вел жизнь странствующего студента и философа. Приняв постриг в латинском монастыре святого Марка, месте подвига знаменитого проповедника Савонаролы, Михаил неожиданно для всех убегает на свою греческую родину, на Афон, в Отопецкий монастырь. В 1515 году великий князь московский Василий III отправил на Афон послов с просьбой на время прислать ему искусного переводчика книг. ученик. Выбор пал на Михаила, монашеское имя которого стало Максим. В Москве преподобный жил в Кремлевском Чудовом монастыре. Он не знал русского языка и изучал его в процессе работы. Были у него, конечно, и помощники. Огромную толковую псалтырь удалось перевести за год и 5 месяцев. Она должна была вооружить русское православие против ереси жидовствующих. Одновременно переводилась первая часть книги «Деяний». Закончив работу, преподобный Максим захотел вернуться домой, но московские власти отказали ему в этом, так как учено-переводческих нужд накопилось очень много. Встал к концу XV века большой вопрос о приведении к единству текстов богослужебных книг и уставных подробностей двух вариантов типикона – студийского и иерусалимского. Вставал вопрос о генеральной правке всех богослужебных книг по греческому оригиналу. Максим, уже одолевая церковнославянский язык, усердно просмотрел текст «Триоди Цветной», «Часослова», «Евангелия», «Апостола» и нашел множество описок неточностей и богословских погрешностей. Он и занялся этой титанической работой. Вокруг него собрался кружок образованных и влиятельных при дворе лиц. Он стал своего рода оракулом, волей-неволей, русским публицистом по широкому кругу вопросов. Например, в то время, как и сейчас, у религиозно невоспитанных людей была мода на астрологию. Сохранилось несколько писем Максима Грека к разным лицам, увлеченных этим соблазном, и 2 трактата. Он убежденно квалифицировал астрологию как нечестивую науку, ибо она принципиально подрывает догматы о свободном Божьем промысле в мире и о свободной, ответственной за все грехи воле человеческой. Московская атмосфера вызывала Максима на высказывание по всякого рода щекотливым вопросам, и Максим с его пророческой искренностью не мог не отвечать на них без всякого лукавства, честно, напрямик, чем и нажил себе немало врагов. В конце концов, его недоброжелатель, митрополит Даниил, настроил против Максима Грека великого князя Василия Ивановича. Преподобного арестовали и стали судить, собрав различные доносы. Обвиняли в ересях, придрались, например, к некоторым неточностям, которые допустил Максим, исправляя Цветную Триодь. А связаны-то эти неточности были просто с недостаточным еще его знанием грамматики церковнославянского языка, достаточно сложной. Это знают все, кто пробовал изучать церковнославянский язык. Предъявляли и массу политических обвинений. Он был отлучен от церкви, то есть лишен святых тайн христианского погребения и осужден на пожизненное тюремное заключение. 6 лет провел преподобный Максим в тюрьме Волоколамского монастыря в голоде, холоде, тьме и грязи. Затем старца перевели в Тверской отрочь монастырь под начало мягкого и терпимого архиепископа Акакия. После этого ему пришлось прожить в русском плену еще 25 лет, из них 20 лет на положении заключенного и лишь 5 последних лет до смерти на положении освобожденного монаха. В Твери Максим на стене своего затвора писал углем канон Святому Духу. После свержения митрополита Даниила Максиму с трудом удалось добиться для себя снятия запрещения причащаться. В царствование Иоанна Грозного положение преподобного улучшилось, хотя на просьбу отпустить его на Афон ответа так и не было. В 1551 году игумен Троицы Сергиевой Лавры Артемий попросил у царя и митрополита перевести уважаемого им Максима к нему в Троицкую Лавру, где Максим и дожил мирно свои последние 5 лет. До конца он продолжал говорить правду сильным мира сего. Когда после взятия Казани царь отправился на богомолье, старец Максим, которого он посетил по дороге, посоветовал ему больше печься о вдовах и сиротах, чем паломничать. Актуальными до наших дней остались обличительные слова преподобного Максима против русского обрядоверного благочестия. «Да будет ведомо вам, благочестивым, что до тех пор, пока пребываем во грехе, то есть преступлении божественных заповедей Христа Богу, то хотя бы мы во все дни и часы читали все молитвы преподобных и тропари, и молебные каноны, мы все равно ничего не приобретаем, ибо сам Владыка Христос говорит нам, укоряя нас: «Что ми глаголите, Господи, Господи, и не творите, я же аз повелеваю». То есть, доколе вы продолжаете приступать мои заповеди, вы напрасно призываете меня многими и продолжительными молитвами. Лишь одна молитва благоприятна ему и для нас спасительна. Это отступить всей душой от всякого преступления святых его заповедей, делаю всякую правду с радостью духовной и любовью нелицемерной. Скончался преподобный Максим Грек в 1556 году. Поклониться святым его мощам можно в Троице-Сергиевой лавре. На этом, дорогие братья и сестры, я попрощаюсь с вами до завтра. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.